Дорогие друзья, сегодня в этот праздничный день я бы хотел продолжить ту тему, которую мы с вами уже касались ранее. Это тема поклонения Богу. Мне кажется, сегодня, как ни в какой другой день, эта тема наиболее подходящая для того события, которое мы сегодня отмечаем. Мы уже читали вместе с вами заранее, извиняюсь за свой голос, еще не совсем восстановился после болезни, но пусть, друзья, это не отвлекает ваше внимание. Мы слышали уже сегодня о том, что Христос входил в Иерусалим, и люди вышли и постарались вот с такой как бы помпезностью, с таким царственным величием встретить Его, Его встретить как Царя. И возникает вопрос, все-таки в чем было вот их такое отношение к Нему? Они резали пальмы с деревьев, они одежды брали, клали под ноги ослу, на котором Христос ехал. И в этом они как бы выражали свое поклонение Богу. Но этого ли поклонения ждал Иисус Христос? Этого ли поклонения от них ждал Господь? Если мы посмотрим, что говорят люди? Они говорят, царь идет, выходите навстречу ему, поклоняйтесь ему и так далее. Но если мы посмотрим на Христа, а что он говорит об этом, что он думает обо всем этом радостном шествии или обо всем этом событии, что он думает? А он смотрит на них и говорит, Иерусалим, Иерусалим, ты не узнал, ты не понял, ты так и не понял, что я хотел тебе показать. Ты не узнал времени посещения своего. Друзья, понимаете, вот наше поклонение Богу иногда имеет такие формы, что нам кажется, о, это вот самое что ни на есть поклонение. Бог смотрит на нас и говорит, ты не понял, ты так и не понял, кому ты кланяешься. И хочется сегодня в качестве продолжения этой темы обратить внимание буквально на некоторые моменты или, так скажем, элементы поклонения Богу. Из чего состоит наше поклонение Богу? Хочется на это обратить внимание, потому что очень много есть сфер в нашей жизни, которые составляют поклонение Богу, сам вот этот процесс поклонения. И насколько мы обращаем внимание на эти, может быть, незначительные моменты, настолько мы действительно поклоняемся Богу. И настолько Бог, смотря на все это, будет принимать это как настоящее поклонение. Вообще, давайте сначала скажем, или, может быть, вспомним, должны ли мы поклоняться Богу, сознавая, что сам Иисус Христос сказал, «Я уже не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вы друзья мои». Вот когда вы общаетесь с другом, вы поклоняетесь ему, вы стараетесь его как-то возвеличить. Ну, например, так, как бы вы попытались возвеличить, скажем, царя, если бы вы пришли на прием к царю. Если вы не знаете, как ведут себя люди на приеме у царя, ну, посмотрите, как они ведут себя на приеме у президента, например. В общем, ничего в этом сложного нет. Если раньше это невозможно было посмотреть, то сейчас вы можете зайти в интернет и посмотреть там всякие ролики о том, как человек ведет себя на приеме у президента. Как он сидит, да, в какой позе он сидит, во-первых, обратите внимание. Как он отвечает на вопросы, которые задает президент. Как он доклад свой формирует, да. Подумайте, как долго он готовился к этому докладу. Я думаю, вы понимаете, сколько он готовился, даже если это очень великий человек, руководитель какой-то большой корпорации. Ну, простые люди не приходят на прием к президенту. Понаблюдайте за ними. Как они это делают? Как они разговаривают с президентом? И вы немножко, ну, будет как бы представление больше о том, как вообще вот, что такое почтительно разговаривать, что такое поклоняться. Они действительно разговаривают с президентом так, что там только вот не хватает, как раньше при царях было, знаете, вот такого физического поклона. Вот только этого не хватает, ну, поскольку сейчас это как-то не принято. А раньше так и делали люди, да, действительно, кланялись в ноги царю-батюшке, потому что, ну, этого требовал этикет общения с царем. Мы с вами говорили уже самый первый раз, когда начали тему поклонения. Цель поклонения в чем? Возвеличить Бога. Посмотрите, как люди возвеличивают людей, и вам станет понятнее, что это такое возвеличивать Бога. И вопрос, который я задал сейчас, если Христос наш друг, как мы с ним должны общаться? Какие вот эти взаимоотношения? Иногда мы говорим, Бог наш отец. Да, ну, общайтесь с ним, как ребенок, с родителями. Вот маленький ребенок, как он общается с родителями? Старается он там их как-то почитать, возвеличивать? Да нет, он вообще не обращает внимания, что это какой-то важный человек. Может быть, его родители, не просто родители, они вообще какие-то очень важные люди, но он спокойно с ними общается. Так ли мы должны общаться с Богом? Но если это на первых порах, когда ты приближаешься к Богу, то это нормально. Да, ты общаешься с Богом, как вот маленький ребенок. Но если ты уже подрастаешь духовно, если ты становишься более совершенным человеком, то, ну, скажем так, взрослеешь духовно, тогда ты начинаешь понимать вообще, с каким Богом мы имеем дело. Это не просто отец. Это не просто отец, и мы не просто дети. Это царь царей. Это вообще-то властелин всей вселенной. Бог, с которым мы разговариваем, которому мы молимся. Неужели это не будет вселять в сердце твое мысль о почтении? Мысль о том, что Бога надо как-то возвеличивать. Посмотрите в Библии, к примеру, когда люди приходили к царю, с чего они начинали речь свою? Сразу говорили, царь, дай мне вот это я хочу. Нет. Они приходят, говорят, царь, вовеки живи. Они сколько-то слов скажут о величии царя, пишут, насколько он важен, да? Но по-другому нельзя с царем разговаривать, потому что это непростой человек. Почему Христос учил своих учеников молиться? Говорит, молитесь же так, Отче наш. И что дальше? Дай нам хлеб насущный. Нет, подождите. Вы разговариваете с Богом вообще-то. Да, с царем всех царей. Скажите, Отче наш, сущий на небесах. Но как-то дайте Богу понять, что вы признаете Его величие, что Он сущий не где-то на земле, Он на небесах. А небеса, каков их размер? Каков размер небес? Друзья, если вы понимаете до глубины сердца, что такое сущий на небесах, живущий на небесах, вы поймете, что Бог безграничен, безразмерен. Ученые говорят, что звезды, которые нам кажутся неподвижными, на самом деле они подвижны, и они удаляются дальше. И говорят, там через миллиарды лет мы уже не видим никаких звезд, потому что они будут настолько далеко, что мы даже этого не сможем увидеть ни в какие телескопы. То есть они говорят о том, что Вселенная вообще бесконечна. И она при том расширяется. То есть, когда мы понимаем, что Бог сущий на небесах, а эти небеса, видимо, это только часть тех небес, где Бог наш обитает. Он вообще-то обитает в неприступном свете. Друзья, уже эти слова должны в нашем сердце настолько умолять нас перед Богом и настолько возвеличивать Бога. Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе. И только потом уже хлеб наш насущный. Только потом наши нужды. Вы знаете, когда мы молимся Богу, часто слышим такую мысль. Почему мы все время просим у Бога? А почему мы не благодарим Бога сначала? Да, это хорошо. И благодарить Бога, и просить. Но мне кажется, больше даже не в этом проблема. Не в том, больше мы благодарим или просим. А почему мы мало так возвеличиваем Бога в наших молитвах? Почему в наших молитвах сначала не слышно слов прославления, возвеличивания Бога, какой Он великий? Неужели так с царем подобает разговаривать? И когда мы говорим, что Христос наш друг, то это правильно. Это означает, что Он не требует от нас, Он не будет господствовать над нами, как рабовладелец, да, вот как господин над рабом. Что Он по-дружески с нами поступает. И, во-первых, как вы думаете, в чем выражается Его дружеское отношение к нам? Он сам об этом говорит. «Я назвал вас друзьями, потому что, что сказал вам все, что слышал отца моего». Вот оказывается, что принципиально отличает дружеское отношение от отношения такой, знаете, рабовладелец и раб, царь и там какой-то слуга. Царь не будет слуге рассказывать. все свои планы, которые у него есть на управление царством, этого не делают. Президент никогда не рассказывает там какому-то маленькому рабочему, что он собирается делать. Нет, он это может поделиться там на совете директоров там, или еще где-то, но это не спускается вниз там, в отделы, в какие-то в технические службы. Нет. А он говорит, я рассказал вам все. Он все рассказал. И в книге Откровения мы читаем все его планы. Он открыл нам все свои планы, что он собирается делать на земле. В этом смысле он наш друг. Он с нами поступил по-дружески. Но это не означает, что мы теперь можем к нему относиться так, как, знаешь, там товарища толкаешь плечом. Эй, привет, как дела? Ну, так не разговаривают с царем. Так не разговаривают с Господом всех господствующих. И по мере нашего взросления, когда мы взрослеем духовно, мы начинаем больше это осознавать, что такое поклонение Богу, вообще с каким Богом мы общаемся. И хочется на какие моменты обратить внимание. Есть такая проблема у людей. Об этом пишет апостол Иаков. 2 глава, с 1 по 4 стих. Давайте прочитаем. Он говорит, Иакова 2 глава, с 1 по 4 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Посмотрите, о чем здесь идет речь, на что он хочет обратить наше внимание. Вы, говорит, смотрите на лица. И даже вот не сама эта мысль, а посмотрите, почему. Почему, когда мы смотрим на лица, мы одному отдаем предпочтение гораздо-гораздо больше, его как-то возвеличиваем перед всеми, а другого унижаем. В чем проблема? Проблема в богатстве. Мы, когда смотрим на лицо одного человека, то стараемся как-то угодничать перед этим человеком, потому что он богат. И когда мы это делаем, то мы выражаем поклон кому? Богатству. Это наш поклон богатству. То есть, когда люди вот так встречают человека богатого и так встречают человека бедного, что они делают? Они выражают поклон богатству, поклоняются богатству. Вот и все. А богатство – это идол. Это может быть идолом для кого-то из людей. И сегодня очень многие люди поклоняются этому идолу. Хотелось на это обратить наше внимание, что сегодня, особенно в этом настолько материалистичном мире, где люди стали настолько материалистичны, они ничего духовного уже не ценят. Они ценят только все вот материальное, земное, ощущаемое, вот осязаемое, что можно посмотреть глазами. Это для них составляет ценности, и этому они поклоняются. И когда они идут на работу, они только и думают, что скоро он там заработает на машину себе или на квартиру, только этим поглощены все его мысли, и только в этом их ценности, понимаете? И других ценностей нету. Вчера по одной причине пришлось быть в государственном учреждении, и там один мужчина пожилой, он очень переживал, что он кому-то показал свой паспорт, и думает, теперь у него отнимут квартиру. И спрашивает у оператора женщины, у меня не отнимут квартиру, а то вот я кому-то показал паспорт. И когда ему сказали, не переживайте, не отнимут, он как-то так облегченно вздохнул, хорошо, все. Видно, что у человека все ценности в этом, в этой квартире. И это больше всего, о чем он переживает, больше всего, о чем он беспокоится. Друзья, вы знаете, ну это такой, может быть, комичный пример, а посмотрите на богатых людей в этом мире, которые, вот как Иаков пишет, войдет там, в богатой одежде, с перстнем, как они себя ведут, эти люди, да, в чем их ценности. Больше всего, что им доставляет беспокойство в жизни, это если кто-то отнял какую-то часть его богатства. Что делает богатый человек, когда у него кто-то что-то отнял? Он идет в суд. И если у него есть какая-то сила в его руке, он будет использовать эту силу, для того, чтобы возвратить себе, да, потому что богатый, у него определенные ценности, и это формирует его стиль жизни. Ну вот что Библия говорит о стиле жизни богатых, как можно узнать? Вот, например, книга Притчи, 18 глава, 23 стих. «С мольбою, — говорит нищий, — а богатый отвечает, — как? Грубо». Притча 18:23. «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Вот такой стиль у богатых людей, то есть тех, которые в сердце своем поклоняются богатству. Это разные вещи – быть богатым и поклоняться богатству. Бедные тоже поклоняются богатству, когда они вот так встречают богатого и так встречают бедного, как мы прочитали немножко выше, да? Это тоже поклон богатству. Бедный ты человек или богатый, если ты так относишься к богатому и к бедному, значит, ты тоже поклоняешься богатству. Но и богатые со своей стороны, они тоже поклоняются богатству. И бедный может поклоняться богатству в том, чтобы все его мысли были поглощены, как разбогатеть. Да? Один думает, как разбогатеть, а другой надеется, он уже разбогател, он надеется на богатство свое. И то, и другое поклонение богатству. И разницы принципиальной в этом нет. И тот поклоняется богатству, и это не есть поклонение Богу. Бог не такого поклонения от нас ожидает. Когда вы видите человека богатого, то уже как-то, само собой, как-то ожидается, что он будет вести себя грубо. Особенно, когда вы едете на автомобиле, и там рядом с вами, не знаю, слева или справа, или сзади, еще хуже, очень богатый автомобиль, большой, ну, какой-то, может быть, внедорожник, что вы ожидаете от него? Уйди, уйди с пути, я еду. Уходи, он там вам и фарами сигналит, и он ожидает, что все перед ним расступаются. И у вас не будет мысли там как-то впереди него встать. Нет, все уже стараются, нет, давайте, а пойдем его, пусть едет. Ожидается от него, что он ведет себя дерзко. Ожидается от него, что он ведет себя грубо. Это нормально для богатых людей в этом мире. Это характеризует людей, поклоняющихся богатству. Вот так люди поклоняются богатству. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Почему и наставляет, апостол Павел пишет 1 Тимофею, 6 глава, 17 по 19 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Только что мы об этом говорили, да? Богатые высоко думают о себе. Если вы высоко думаете о себе, значит, вы в своем сердце считаете себя богатым и считаете, что это как-то возвышает вас перед другими людьми, и другие должны перед вами расступаться. И если вы богатый, то все, у вас больше прав, чем у других. Чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство. Понимаете, каждое из этих слов – это элемент поклонения Богу. Невысоко думали о себе, уповали. Упование – это тоже один из элементов поклонения Богу. Чтобы уповали не на богатство неверное. Скажите, а бывает богатство верное на земле? Нет, на земле богатства верного не бывает. Почему? Богатство, оно изменчиво, оно вам изменяет. Да? У богатства есть такое свойство. Вот когда человек изменяет... Люди заранее думают, там, когда девушка замуж выходит, думает, а вдруг изменит, да, и уже сразу об этом как-то осторожно думают, да, или молодой человек женится. А вот когда с богатством соединяют свою душу, как-то вот не думают об этом, что оно изменяет реально. Богатство изменяет, поэтому любое земное богатство неверное, сказано, оно сделает крылья себе и как орел улетит к небу. Вчера было, а сегодня уже нет. Оно изменяет. Верное богатство только там, только в небесах. Дальше читаем. «Чтобы уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Уповайте на Бога живого». В прошлый раз мы тоже об этом говорили. «Чтобы они благодетельствовали». Посмотрите, что должны делать богатые люди, у которых есть достаток. Они должны благодетельствовать. Это будет их поклонение Богу. Вот в этом выражается. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Посмотрите, собирать сокровища, благодетельствовать, богатеть добрыми делами, быть щедрыми и общительными. Для богатых это, кстати, очень важный момент – быть общительными. Потому что мы с вами прочитали, богатый отвечает грубо, а иногда вообще не отвечает, как будто вообще не замечает тебя. Богатые должны быть щедры, общительны, благодетельствовать, богатеть добрыми делами и собирать сокровища. В чем вообще вот эти вот сокровища заключаются, друзья? Как нам богатеть небесными сокровищами? Для этого нужно обнищать. Не очень просто понять, как это. Чтобы обогатиться небесными сокровищами, нужно обнищать. Смотрите, как пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Как это обогатиться нищетою? Здесь нужно признать, что богатство, богатство Богу, а нам нищета. Вот если эти ценности войдут в твою жизнь, тогда ты будешь поклоняться Богу вместо богатства. Если наоборот, то тогда ты поклоняешься богатству. Богатство отдайте Богу. Богатство – это элемент поклонения, поэтому отдайте его Богу. Считайте Бога богатым, а свое все богатство превратите в небесные сокровища. Тогда вы будете поклоняться Богу. Если все земное богатство вы превращаете в земные сокровища, богатство – это не только деньги, это ваши способности, ваш разум, что-то, какие-то интеллектуальные, может быть, способности или дары, дарования. У каждого есть какие-то дарования, у кого-то больше, у кого-то меньше. Превратите это все в небесные сокровища, но для этого придется обнищать. Как обнищать? Христос неоднократно объяснял, друзья, не буду глубоко на этом останавливаться, частично мы касались этого вопроса в прошлый раз, но собирайте себе сокровища на небесах, и тогда там будет ваше сердце. Так сказал Христос. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если хотите, чтобы сердце ваше не поклонялось богатству, а чтобы оно поклонялось Богу, тогда вам нужно на небе собирать свои сокровища. Все свои сокровища отправьте туда. Что такое небесное сокровище? Это дело, сделанное во имя Христа. Но при условии, заметьте, не всякое дело, сделанное во имя Христа, при условии, что за него ты не можешь получить награду на земле. Вот это небесное сокровище. Понимаете? Вот если ты идешь на работу и работаешь, и получаешь зарплату, скажите, вот ты отработал, получил зарплату, да, награду получил на земле. Получил награду? Получил. Это будет небесным сокровищем или нет? Хороший вопрос, да? Интересно. Это будет небесным сокровищем? Вот ты потратил на работу, сделал конкретную работу, получил зарплату, награду. Будет это небесным сокровищем? Нет. Потому что Христос неоднократно на это обращал внимание. Говорит, вы уже получаете здесь награду свою, не будет вам награды от Отца Небесного. То есть, оказывается, не за это награда будет небесная, что я пошел, отработал и получил деньги. А награда небесная будет за то, то есть сокровища небесные, в чем их суть, в чем их сущность состоит, что когда ты работал на работе, если ты работал не просто за деньги, а если ты делал это от души, как для Господа. Вот вы понимаете разницу? Можно работать, как для работодателя, да? Знаете, когда люди с такими ценностями работают, они говорят, как платят, так и делаю. Знаете такое выражение? Как платят, так и делаю. То есть это дело сделанное не для Бога. И никакой награды небесной за это дело тебе не будет. Но если ты делаешь от души, как для Господа, и неважно, как платят, и даже не смотришь на то, как платят, все равно делаешь от души, как для Господа, вот за это тебе будет награда. Тебе будет награда за то в небе, за что ты не получил награды на земле. Поэтому представьте себе фарисея, который идет и трубит перед собой. Он сделал что-то и рассказывает всем. Ну, трубит это, так делает, чтобы все это видели. Сегодня, ну, трудно найти человека, который готов что-то делать в тайне. Вот если все об этом будут знать, что я вот столько тружусь, посвящаю этому время. Если вы там как-то проафишируете это, там, выставите в интернете, чтобы все это видели, тогда он готов, да, потому что награда, понимаете, слава человеческая идет, награда, и тогда не будет тебе сокровищ небесных от этого, ни, там ничего не прибавляется, потому что ты на земле получил награду. Обратите внимание на это, друзья, это поклонение Богу. Мы с вами говорили в прошлый раз, что поклоняться Богу нужно в духе и истине, то есть в тайне. Вот все, что вы сделали в тайне и не получили на земле за это награду, имейте в виду, что только это небесные ваши сокровища в ту небесную копилку. Подумайте просто об этом. Люди этого не заметят. Люди часто не замечают то, что делается в тайне. И когда вы делаете для Бога, это не то, что люди хотят видеть. Люди охотно смотрят на то, что вы делаете для них. Да? А когда вы делаете для Бога, это не то, что они хотят видеть, они это не заметят, и пусть вас это не беспокоит, потому что вы христиане, вы хотите собирать небесные сокровища. И поэтому не старайтесь делать какие-то вещи на земле, такие вот масштабные, знаете, вот, которые все видят и могут вас как-то за это отблагодарить, потому что не этим измеряется ценность небесных сокровищ. Бывают вещи, вот, например, проповедь, да, я проповедую, и все вы это видите, да, и невозможно так проповедовать, чтобы вы это не видели, кто проповедует. Ну, и кто-то из вас там говорит, о, хорошо, там, или там, наоборот, плохо. Ну, в общем, какую-то оценку вы даете проповеднику, это тоже какая-то награда. Но Бог смотрит на сердце мое, ради чего я это делаю? Ради какой-то земной награды, славы, или я это делаю ради Царства Небесного? И не ищите только тех служений, которые открыты на виду, и когда все будут видеть. Будьте готовы на любое служение, даже на тайное, которого никто не увидит. Может быть, вы пришли, когда уже все разошлись, и помылись здесь, полы там убрались, и никто этого не увидит, никто вам не скажет спасибо, но Бог это увидит. Пусть это будет самое главное для нас. Пусть мы скорее ищем тех дел, тех видов служения, которые в земных реалиях кажутся нестоящими. Почему Христос говорил, смотрите, Луки, 14 глава, 13-14 стих. «Когда делаешь пир, зови кого? Нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь». Почему? «Что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Скажите, что он здесь хочет сказать? О чем он говорит? Почему надо звать тех, кто тебе не сможет воздать? Да потому что ты не получишь земную награду. У тебя нет даже основания надеяться получить от них земную награду, когда ты позвал вот таких людей, не способных тебе чем-то воздать. Потому что это, как раз только это создает небесные сокровища. А когда ты зовешь тех, там, богатых, особенно любят звать на пир, которые тебе могут чем-то воздать, или ты мог бы надеяться, что они чем-то тебе тоже стоящим воздадут, тогда ты собираешь земные сокровища. Да, ты как бы отдаешь другим, но ты все равно собираешь земные сокровища. Потому что слава – это тоже земное сокровище. И поэтому, друзья, когда ты делаешь дело для человека, от которого ты не можешь ничего стоящего ожидать в знак благодарности, в небе это дело, запомните, в небе это дело имеет высокую стоимость, высокую ценность. Мы с вами говорили о том, что количество и стоимость – это абсолютно разные вещи, да? И когда большое количество, не значит, что там есть какая-то стоимость. Так и в небе, когда мы придем перед Богом, и мы будем говорить, «Господи, да мы вот это делали». Количество большое, а небесной стоимости там никакой нет. Небесная стоимость в тех вещах, которые не вознаграждаются на земле, за которые вы не получите награду на земле, но только если вы действительно сделали это от сердца, как для Господа. И вот, сознавая это, мы сможем лучше понять, как не поклоняться богатству, а поклоняться действительно Богу. Друзья, время наше потихоньку истекает, не удается обо всех элементах поклонения рассказать. Ну, попробую кратко еще буквально коснуться некоторых из них. Мы поговорили о богатстве, давайте несколько слов скажем о силе. Что такое сила? Когда мы поклоняемся Богу, как мы относимся к силе? Есть у человека сила, бывают сильные люди, да? А есть у Бога сила. И вы помните, апостол Павел нам, ну, поделился с нами откровением Божьим. Бог ему сказал, он сам об этом пишет, апостол Павел, 2 послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Но Господь сказал мне», он просто цитирует Слово Божие, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И дальше апостол Павел говорит, «и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Смотрите, как вы относитесь к силе, когда вы соприкасаетесь с силой? Ну вот вы чувствуете какую-то силу, и вы делаете какое-то дело, надеясь на что? На силу, на то, что у вас получится. Потому что у вас есть к этому определенные предпосылки, у вас есть сила. Но если вы хотите в этом поклоняться Богу, то силу отдайте Богу. Отдайте Богу силу. Посмотрите, в Откровении мы с вами читали уже раньше, как они возвеличивают Бога. Они говорят, твоя и сила, да, и царство, да, и богатство. Мы видим, они все это отдают Богу. Отдайте Богу силу. Не совсем просто понять. Но если вы хотите поклоняться Богу, отдайте Богу силу. Вот как богатство нужно отдать Богу и обнищать ради Христа, обогатиться нищетой Христа. Так и силу отдайте Богу и обогатитесь немощами. Но это не очень просто понять. Когда человек сильный, ну вот как ему силу отдать Богу? А посмотри, на что ты надеешься. На что ты надеешься, когда делаешь то или другое дело? На силу свою или на милость Божию? Обычно сильные люди, сильные, не надеются на милость Божию. Ну, зачем ему милость Божия, когда у него и так сил хватает? Ну, зачем человеку просить, Господи, благослови, чтобы я мог эту пищу принять и усвоить, когда я здоров, и мой желудок хорошо работает, и я надеюсь на его силу, что там все само хорошо произойдет, все хорошо усвоится. Зачем об этом просить Бога? Зачем в этом милости Божьей ожидать? А между прочим, друзья, это все происходит по Божьей милости. Если Бог не помилует, ты, и будучи здоров, ты не сможешь ничего сделать. Насколько мы понимаем, что сила принадлежит Богу? А между прочим, мы даже не представляем, сколько силы, энергии заложено вот во всех физических вещах, которые мы видим. Вот дерево, например, сколько в него заложено энергии? Это еще не та энергия, когда вы сожжете кусок дерева и получите тепло. Это еще начало только. А на самом деле, если посмотреть силу атома, атомов, из которых состоит любое вещество, то если попытаться этот атом разложить, оттуда такой выход энергии происходит, что взрыв атомной бомбы, вы знаете, это самая сильная бомба, да, которая только есть, как раз вот эту энергию они используют. Именно эту энергию Бог использовал, когда создал звезды, солнце наше светит. Именно эту энергию атомную оно использует, там водород превращается в гелий, и разная масса этих атомов, и из-за этого происходит большой выход энергии. Масса превращается в энергию, и солнце, посмотрите, как оно светит. Вы даже не можете подлететь к нему. Если к нему подлетает какая-то комета, комета – это огромный, огромный такой метеорит ледяной, она просто превращается в пар. Все. Вы даже не можете приблизиться к нему. Какая энергия? И такая энергия заложена во все вот физические вещи, которые мы видим. Просто мы не умеем оттуда ее вытащить. Представляете, какой сильный Бог. Люди, когда исследуют Вселенную, они находят там энергию намного-намного сильнее, чем энергия нашего Солнца. Мы просто с вами настолько мало проникли, ну, мы люди, я имею в виду, не мы лично, да, люди, настолько мало проникли вообще в материю, как она устроена, сколько там энергии заложено, что мы даже не представляем этого. Насколько силен наш Бог, который все это заложил. Силу отдайте Богу, просто поверьте, что в вас никакой силы нет. Что все это, что вы наблюдаете в себе, вот какую-то силу, способности, там, дарование, все это Бог, Бог и только Бог. И прославлять за это нужно только Бога. И когда человек вот совсем плохо понимает эту мысль, тогда Бог что делает? Учит его. Учит как? Начинает отбирать силу. И дает ему какую-то немощь. Больше немощи, больше, чтобы человек начал сознавать, что у него самого силы-то никакой нет. И Бог говорит, сила моя совершается в немощи. Вот когда ты осознаешь, что ты на самом деле немощен, и перестанешь хвалиться собственными достоинствами, и перестанешь хвалиться собственной силой, вот тогда только моя сила будет в тебе совершаться. А пока в тебе совершается твоя сила. Поэтому, друзья, проанализируем нашу жизнь. Хотя бы вот в этих двух элементах поклонения, о которых мы сегодня услышали, сейчас я уже заканчиваю, остальное, может быть, в другой раз. Просто проверим свою жизнь. Нет ли у меня поклонения богатству? Потому что оно происходит очень незаметно. Мы сами этого не замечаем, как-то естественно у нас так это получается. Но Бог хочет, чтобы мы были внимательны к своим путям, к своим действиям. Мы богатство должны отдать Богу. Нет ли у меня поклонения силе, когда я надеюсь на свои силы? А надеяться нужно только на силу Божью. Силу отдайте Богу. Поклоняйтесь Богу. Аминь.